Глава третья. Перейти реку. Часть первая. Желтый закат над рекой был громадный, но тусклый. В воздухе словно рассеяли медную пыль. Вода отражала закатное небо во всю ширину от берега до берега. Пароход натужно дышал котлами и шлепал по воде досками гребных колес. Яр стоял на нижней палубе у сетчатых перил с обшарпанным спасательным кругом. Вода отваливалась от низкой пароходной скулы желтыми пластами. В желтой воде была тоска. Она была везде, внутри Яра и вокруг, и не было ничего, кроме желтой тоски, и быть не могло. Яр плохо помнил, как оказался на пароходе. Кажется, он сидел на берегу на мокрой коряге, когда к нему подошли два бородатых матроса, и один сказал с неловким сочувствием: «Чего же так сидеть-то? Пойдемте, мы вас довезем до чайной пристани, а там видно будет». Или это после сказали? Да, сначала он долго шел по берегу, потом увидел пароход, приткнувшийся носом прямо к бурой крутизне глинистого откоса. Сел. С квадратного высокого мостика его окликнул пожилой капитан в мятой фуражке. «Вы к нам?» «У меня билета нет», — бессмысленно отозвался Яр. «Это не важно, купите здесь». Яр машинально поднялся на палубу. Капитан сошел навстречу. Оглядел перепачканный костюм Яра. «Вы из Орехова? Ступайте в четвертую каюту, там свободно». «У меня нет денег», — хотел сказать Яр, но не сказал, потому что это не имело значения. Ничто не имело значения. В каюте он долго сидел на узкой клеенчатой койке и смотрел, как рябит на стене отражение воды. Стукнули в дверь, вошел морщинистый и седоусый пассажирский помощник. Осторожно проговорил: «Вы бы почистились, потом побриться можно, у нас тут парикмахерская, мастер приличный». «Ладно», — сказал Яр. В тесной ванной кабинке он вычистил, как мог, пиджак и брюки. Он делал это механически. Думал он об одном — о чудовищной груди камней, земли и песка, в которую превратилась крепость. Даже не думал, а просто видел перед собой этот песок и эти камни. Как отчаянно он тогда метался среди кирпичных завалов, как старался их разгрести, вгрызался в щебень, стремился собственным телом пробить тысячетонную тяжесть. Конечно, он вел себя не как Скадермен, он потерял от страха и тоски голову, он понимал, что надежды нет, и не хотел этого понимать. Пытался окровавленными пальцами разрыть руины цитадели, потом кинулся к городу. Его остановили какие-то люди в комбинезонах. Остановили решительно, велели убираться, в город нельзя. Обозвали идиотом, когда он начал говорить о крепости. В городе погибли и ранены сотни людей. Кто сейчас будет заниматься цитаделью? Там нужны десятки машин и годы работы. Но, видимо, отчаяние Яра было таким, что два человека пошли с ним. С полчаса лазили по сыпучим глыбам обвала, потом пожали плечами и оставили Яра одного. Яр до рассвета разгребал осыпи, пытался найти какую-нибудь щель, ход, лазейку. Среди кирпичей он увидел стоптанную ребячью сандалету. Алькина? Она не могла быть Алькиной. Алька остался там, под десятками метров каменной толщи. Все остались. А почему он, Яр, не остался? Яр осторожно поставил сандалету на камень и стал спускаться к воде. Какой смысл разгребать камни? Если даже он чудом пробьется внутрь, то, что он найдет, уже не будет Алькой, Игнатиком, Данкой, Читой. Яр долго брел вдоль воды и оказался на пароходе. Из кармана пиджака выпала тонкая кожаная книжица. Яр машинально поднял. Это был плоский бумажник. В нем оказалось несколько 4-рублевых ассигнаций и квитанция страхового общества на имя Я Охты. Видимо, Данкиного отца. То ли Данка специально сунула бумажник для Яра, то ли он лежал в кармане с давних времен. «Вот и деньги на билет», — механически подумал Яр и снова сунул бумажник в карман. И нащупал там какую-то жесткую бумагу, вроде открытки. Это был фотоснимок. Тот, что сделали вчера в фотоавтомате. Игнатик, Алька, Чита и Данка стояли с Яром живые-живые, веселые-веселые. И мысль, что теперь они растерты каменными глыбами, стиснула Яра новым отчаянием. Он с полчаса стоял, прижимаясь лбом к острому косяку, и не было ни мыслей, ни дыхания, ни ощущений. Был только протяжный молчаливый крик, вой тоски и боли, и он не приносил облегчения. Потом Яр заставил себя выпрямиться. Стараясь больше не смотреть на снимок, опустил его в карман. Умылся, сходил к парикмахеру, который сбрил отросшую за сутки щетину, купил у пассажирского помощника билет, ушел на нос парохода, на нижнюю палубу и стоял там до вечера. Один раз подходил помощник, звал обедать в салон. Яр покачал головой. Больше его не беспокоили. Пассажиры то ли обходили Яра, то ли их не было совсем. В мире осталась одна желтая тоска, смесь боли и безнадежности. Яр никогда не думал, что может быть такая тоска. Даже когда умерла мама, что-то светило впереди. Сквозь бешеное горе, сквозь режущее до крика отчаяние, что-то оставалось в жизни, хоть самую капельку, потому что были друзья, был космос, о котором он мечтал, была серьезная ласковая девочка Галка, которая утешала его, как раньше в тяжелые часы утешала мама –